Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Северная и Южная Корея достигли исторических соглашений. Сколь далеко Сеул и Пхеньян готовы пойти по пути национального примирения? Годовщина событий 93-го года в Москве. Кто и в каком контексте вспоминает октябрьское кровопролитие сегодня? Полвека со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Как проходила его разработка? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 4 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В пражской штаб-квартире Радио Свободная Европа, Радио Свобода, сегодня состоялась международная конференция, посвященная памяти Анны Политковской, убитой 7 октября прошлого года. В этой конференции приняли участие журналисты, дипломаты, политики и правозащитники из разных стран. Вспоминая Политковскую, они говорили о подавлении свободы слова в современной России, ответственности Кремля за происходящее в стране, в том числе и за безнаказанное убийство журналистов, подчеркивали необходимость найти и наказать не только исполнителей, но и организаторов убийства, обозревателей «Новой газеты». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Анна Политковская was one of Russia's finest investigative journalists.
Конференция памяти Анны Политковской открылась показом короткого фильма об обозревателе «Новой газеты», убитой 7 октября прошлого года. Один из участников этого фильма, наш коллега Андрей Бабицкий, говорил о том, что Анну Политковскую от других журналистов, занимающихся правозащитной темой, отличала заинтересованность в судьбах конкретных людей, о которых она писала. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в своем выступлении подчеркнул, что Анна Политковская не видела ничего выше справедливости и была смелой настолько, что могла позволить себе быть принципиально неразборчивой в выборе врагов.
Пускай теперь они боятся, несмотря на то, это самое главное, они стараются, они, это коррумпированные сотрудники силовых структур России, они стараются развалить дело, которое ведет Генеральная прокуратура России и редакция «Новой газеты».
Муратов призвал все демократические страны оказывать давление на российские власти, чтобы добиться полного расследования обстоятельств убийства Политковской и не допустить окончательного свертывания свободы слова в России.
Я полагаю, что когда лидеры государств, правительственные чиновники, крупные делегации, депутаты тех стран, где происходят такие чудовищные преступления, приезжают наслаждаться жизнью за границу и рассчитывают на легкую пресс-конференцию где-нибудь в европейском пресс-центре, они должны получать в лоб и промеж глаз жесточайшие вопросы о том, что происходит с расследованием дел.
Последнее интервью, которое дала Политковская, было интервью «Радио Свобода» программе «Час прессы», вышедшей в эфир 5 октября 2006 года, за два дня до ее гибели. Ведущая этого выпуска Елена Рыковцева вспоминает, что, узнав о смерти Политковской, она была потрясена. И не только потому, что была убита ее коллега, которую она хорошо знала и высоко ценила, но и потому, что выступление Политковской на «Радио Свобода» с резкой критикой в адрес Рамзана Кадырова могло стать последней каплей для тех, кто отдал приказ об убийстве.
За все время, за весь год ее гибели, в самой России было только два митинга, на которые пришло по 100 человек, несмотря на то, что информация об этих митингах звучала по радио «Свобода» и «Эхо Москвы», которые имеют FM-диапазон, и вы знаете большую аудиторию.
Почетным гостем на конференции памяти Анны Политковской был премьер-министр Чешской Республики Мирек Тополаник. Он заявил, что для России дело огромной важности найти убийц Анны Политковской. Безнаказанное убийство российских журналистов вызывает озабоченность. Очень хорошо, что расследование этого убийства продолжается и не было остановлено. Потому что свобода неделима. Нельзя отделить политическую свободу от свободы слова. Существует множество способов подавить свободу слова. От самых жестоких, таких как убийство Политковской, до скрытых форм политической цензуры. С другой стороны, свобода слова подразумевает и ответственность. Я не имею в виду только ответственность перед государством, правительством или народом. Это и ответственность перед самим собой. Анна Политковская была этому принципу верна и заплатила за это жизнью.
Ему была Анна Политковская верна, а заплатила за то живота.
В день годовщины убийства Анны Политковской в разных странах пройдут 15 конференций, концертов и встреч, посвященных памяти журналистки. Как сообщил Дмитрий Муратов в редакции «Новой газеты», всю эту неделю работает мобильный телефон Анны Политковской, у которого дежурят специальные корреспонденты издания. При жизни Политковской этот телефон не замолкал. Сотни людей делились с ней информацией, поэтому телефону ей угрожали. Этот номер для многих был последней инстанцией. «Звоните, все, кто звонил», — призывают журналисты «Новой газеты». «И кто собирался, но не успел. Высказывайтесь о себе, стране, власти. И, конечно, говорите про Анну». Московский номер Анны Политковской 798-1034. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
На этой неделе «Радио «Свобода» представляет вам серию репортажей, в которых об Анне Политковской рассказывают герои ее статей. Мой коллега Олег Кусов побывал в башкирском городе Благовещенск, о произволе милиции, в котором Политковская написала несколько статей. В Благовещенске ее публикации смогли прочитать далеко не все, поскольку «Новую газету» туда не доставляют. Но Политковскую горожане помнят, поскольку она беседовала со многими из пострадавших часами. Итак, у микрофона мой коллега Олег Кусов.
В октябре 1993 года Гарри Каспаров находился в Лондоне и участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам с британским гроссмейстером Шортом. Он заявил о своей полной поддержке указа Бориса Ельцина о распуске парламента и новых выборах.
Сегодня итог того, что произошло в России, он уже очевиден. Можно говорить, конечно, о том, что поворотной точкой были именно события 3-4 октября 1993 года. Кто-то, наверное, будет говорить о вообще неудачном начале реформ там в 91-92 году, кто-то уйдет еще дальше. Мне кажется, что это во многом связано с тем, что все эти реформы, они не касались номенклатурной сути государственного управления. И я считаю, что вот та система, которая сложилась после трагических событий октября 93-го в результате появления Ельцинской комиссии...
Приношу слушателям свои извинения. По техническим причинам мы поставили пока не тот материал. Сейчас репортаж Олега Кусова об Анне Политковской.
В декабре 2004 года на протяжении 4 дней в башкирском городе Благовещенске и в соседних селениях сотрудники милиции проводили так называемую спецоперацию. Только по официальным данным были избиты и получили увечья 333 человека. «Новая газета» так писала о событиях в Благовещенске. В этом небольшом башкирском городке проводилась тотальная зачистка. По данным правозащитников, были задержаны около 1000 человек. Многие из них были избиты сотрудниками уфимского ОМОНа. Город живет в страхе. Многие пострадавшие, опасаясь последствий, не сообщают о милицейском произволе. Журналистское внимание к событиям в Благовещенске было огромным. Небольшой городок по часу езды от столицы Республики Уфы посетили представители многих известных мировых российских теле- и радиокомпаний и изданий. Но, как это было уже в Беслане, в населенных пунктах Чечни и Дагестана, пострадавшие вспоминают Анну Политковскую с особым чувством благодарности. Слово жительница Благовещенска Таисии Зелененко.
Много было журналистов, но она, конечно, запомнилась. Во-первых, откровенная такая. Мы о семье ее много говорили. И так было по-простому. Мы даже не думали, что с нами такой вот человек большой. Знали, что она какое-то определенное место занимает, что ее побаивается власть, конечно. Вот это мы знали. Это просто потом, наверное, до нас только дошло, что за человек рядом с нами был.
Благовещенская журналистка Оксана Асеева вызвалась помогать Политковской в сборе материалов. Но вскоре увидела, что Анна отыскала гораздо больше фактов о трагическом событии, чем другие журналисты.
Когда я прочитала публикации Анны Политковской, я уже нашла даже того, чего даже мы сами не раскопали здесь. Да. Сама провела расследование свое уже независимое.
У жительницы Благовещенска Галины Бобровой во время милицейской спецоперации в декабре 2004 года был жестоко избит сын. В те дни ей было тяжело общаться с прессой. Помогла Политковская.
Она не была журналистом для меня. Самое смешное, что публикацию я так и не прочитала. Ее не было. Ну, у нас здесь ее не было. У нас как бы они были запрещены. Их и сейчас по большому счету нет. Она встретилась мне на том изгибе, когда мне было ощущение безысходности. Тогда у меня было в душе вот такое состояние, что если кто-нибудь пришел, поставил передо мной стакан с ядом и сказал: «Привет, я выпил». Мы просто поговорили. Больше мы никогда в жизни не встречались. Я поняла, что надо жить. Надо жить при любых обстоятельствах.
Башкирские власти совсем иначе отнеслись к приезду обозревателя «Новой газеты». Журналистка из Благовещенска Вероника Шахова вспоминает, что за Политковской постоянно следили какие-то люди в машине с затемненными стеклами.
Она к этому спокойно относилась. Может быть, это внутри какое-то было напряжение, но она так шутила, она так иронизировала над этим. Ну, говорит, пусть, говорит. Так получилось, что потом даже засняли, она поехала в Дуванею, в соседний район. наш сотрудник ее провожал и сажал как бы машину. Тут же за ней поехала другая машина. И потом она когда вернулась, а чем, говорит, я деньги на такси тратила? Какая разница? Говорит, все равно, говорит, они за мной ехали. Ну, пригласили бы как джентльмену, я бы вместе с ними прокатила. Ну, то есть как бы хватало вот у нее здорового юмора с каким-то, даже если что-то где-то внутри ее напрягало.
Почти все, с кем общалась Политковская во время своих приездов в Благовещенск, отмечают ее особую манеру построить разговор.
Получилось так, что вот за 2.5 часа она задала мне от силы, может быть, 2-3 вопроса. А я умудрилась, независимо от того, что я довольно-таки скрытый человек, рассказать ей всю жизнь, вот не только свою, но и вот маленького провинциального городка. Вы когда-нибудь были в церкви?
В церкви?
Да.
Да.
На исповеди были?
На исповеди нет, ни разу.
Знаете, бывают батюшки, которые могут располагать к себе так, что ты им расскажешь все. А бывает такое отторжение даже в самой церкви, что ты входишь, видишь человека, пытаешься с ним говорить и не можешь. Вот у меня было ощущение потом, когда уже вышла я, ощущение, что я побывала на исповеди перед человеком, которому можно все рассказать.
Жительница Благовещенска Галина Боброва. Политковская была больше, чем журналист, убеждена ее коллега Вероника Шахова.
По внутренним, наверное, своим каким-то убеждениям, она была правозащитником. Права – это что чуть ли не святое. И она готова была, наверное, хоть куда и хоть когда, в любое время там дня, ночи, суток ехать и помогать. Меня уволили с работы из газеты. И было уже достаточно поздно. И она звонит. И мне так, действительно такое переживание. Вероника, я вот слышала, что вот так произошло. Давай я приеду. Я возьму билеты, я приеду, я прилечу. Я тебя просто поддержу. Я, раз такое происходит, нужно что-то делать. Ее не нужно было, наверное, даже просить. Мне кажется, она и жила всегда только для людей. Вот именно не для себя, а для людей.
Веронике Шаховой дали понять, что ее уволили из местной газеты не только из-за публикации об избиении жителей Благовещенска, но и за сотрудничество с Анной Политковской.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 4 октября. В Пхеньяне завершился корейский саммит. Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ир и Но Му Хен подписали совместную декларацию, призывающую к миру и более тесным экономическим связям между их странами. Это вторая за 60 лет встреча руководителей двух государств, образовавшихся после окончания войны на Корейском полуострове. С тех пор КНДР и Южная Корея так и не подписали мирный договор, который бы формально положил конец состоянию войны между ними. На теме работал мой коллега Кирилл Кобрин.
В результате усилий международной дипломатии и особенно Соединенных Штатов межкорейский диалог, прерванный несколько лет назад, возобновился, а Пхеньян отказался от своей ядерной программы. Реакция американских экспертов на последние корейские события в репортаже нашего корреспондента в Нью-Йорке Яна Рунова.
Как заявил представитель Белого дома, прекращение производства плутония в Северной Корее – важный шаг к денуклеаризации корейского полуострова. Пхеньян согласился на это в обмен на разного рода помощь, включая получение почти 1 000 000 тонн нефти. Из очень короткого документа неясно, согласился ли Вашингтон убрать Северную Корею из списка стран, поддерживающих терроризм, а это одно из ключевых требований Пхеньяна. В выпущенном Соединенными Штатами заявлении говорится, что Америка и КНДР намерены улучшать двусторонние отношения и двигаться к установлению дипломатических отношений. Вот комментарий эксперта по Северной Корее, научного сотрудника Фонда наследия, в прошлом сотрудника ЦРУ, Брюса Клингнера. Что ж, я думаю, мы должны с осторожностью отнестись к обещаниям Пхеньяна о ядерном разоружении, потому что Северная Корея ранее 4 раза нарушала подобные обещания. В совместном 6-стороннем заявлении, опубликованном китайскими властями, перечислены некоторые положения, достигнутые в Пекине договоренности, но не раскрыты детали, из которых стало бы ясно, сдаст ли Пхеньян все свое ядерное оружие, раскроет ли полностью свой ядерный потенциал, что сделает с имеющимся плутонием. В Пхеньяне прошла историческая вторая за более чем 60 лет встреча между руководителями Северной и Южной Кореи. Может ли за этим последовать договор о мире, открывающий путь для воссоединения Кореи? Я думаю, что задолго до воссоединения военная угроза со стороны Северной Кореи должна быть не только снижена, но должна вовсе исчезнуть. До реального воссоединения Северной Кореи с Южной еще 20 лет или больше. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Какое значение для будущего Корейского полуострова имеет декларация о мире и экономическом сотрудничестве, подписанная Пхеньяном и Сеулом? Мой коллега Александр Гостев побеседовал с московским экспертом по проблемам Южной и Северной Кореи, бывшим заместителем руководителя Департамента Азии МИДа России Валентином Моисеевым.
Эту встречу следовало бы рассматривать в общем контексте этого сложного корейского урегулирования. В первую очередь, в рамках шестисторонних переговоров по решению северокорейской ядерной проблемы. Ведь несложно увидеть, что эта встреча и решение Пхеньяна заморозить деятельность своего ядерного центра в Нёнбёне совпало. Что касается собственной декларации, то декларация, она всегда и остается декларацией. Важны практические шаги мирного договора. Ожидать вряд ли возможно, потому что Южная Корея, во-первых, не являлась подписантом и соглашения 1953 года. Во-вторых, с точки зрения права, внутреннего права, Северная Корея не признает Южную Корею, Южная Корея не признает Северную Корею, потому что каждая страна считает себя единственным легитимным образованием на Корейском полуострове. Церемониальные вопросы в Азии являются, ну, если не главенствующими, то весьма показательными. Показательно, например, то, кто к кому едет, кто кого встречает, кто является хозяином. Это очень важно. Важно тоже, как это осуществляется, как протягивается рука, там, похлопывание, объятия и так далее. Это очень важно. С этой точки зрения обращает на себя внимание, конечно, тот факт, что впервые за все время разделения Кореи пересечена высшим руководителем страны демаркационная линия. Я подчеркиваю, демаркационная линия, потому что границы не существует, потому что, как я говорил, с точки зрения Конституции, как Северной Кореи, так и Южной Кореи существует лишь единое государство. Это показывает, на мой взгляд, серьезность намерений обеих сторон двигаться к объединению. Это не завтрашний день. Но на Востоке умеют ждать.
Мнение московского эксперта, бывшего заместителя руководителя Департамента Азии МИДа России Валентина Моисеева.
Рассказывал Кирилл Кобрин.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это «Время свободы». Итоговый выпуск программы за четверг, 4 октября. В Москве задержаны высокопоставленные чиновники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. По мнению аналитиков, эти аресты – не что иное, как новый виток войны между двумя крупнейшими кремлевскими кланами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По крайней мере, два ближайших месяца проведет в следственном изоляторе Лефортово бывший замначальника управления собственной безопасности Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Юрий Гевал. Гевала и другого высокопоставленного чиновника наркоконтроля генерал-лейтенанта Александра Бульбова, вопрос о его аресте пока не решен, подозревают, среди прочего, в получении взяток и незаконном прослушивании телефонных переговоров. Говорит адвокат Александра Бульбова Сергей Севрук.
Якобы генерал-лейтенант Александр Арсентьевич Бульбов передавал взятки некому полковнику МВД за организацию прослушивания телефонов неустановленных и неустановленных пока граждан в размере 50 тысяч долларов за каждый телефон. Происходило это якобы в январе по июнь 2003 года.
Официально расследованием занимается недавно образованный Следственный комитет. Однако многие наблюдатели полагают, что дело в отношении генералов госнаркоконтроля зародилось в недрах ФСБ. И его конечная цель – ослабить влияние главы госнаркоконтроля Виктора Черкесова. Да и адвокаты подозреваемых также не сомневаются в причастности спецслужб к возбуждению уголовного дела.
Во всяком случае, их следователи в состав следственной группы пока не включены, однако оперативное и иное там обеспечение расследования дела действительно осуществляют сотрудники Управления собственной безопасности Федеральной службы безопасности. Почему я об этом сужу? Потому что прокурор вчера в суде представил на двухстраничный документ, подписанный действительно руководством Управления собственной безопасности ФСБ.
Появились сообщения о том, что адвокаты подозреваемых сотрудников наркоконтроля заявляют, что их аресты стали местью Федеральной службы безопасности за увольнение в этом ведомстве. Какие-то комментарии от своего подзащитного вы получали?
Александр Арсентьевич уверен, что все выдвинутые против него подозрения не имеют никакого отношения к действительности. Происходит какое-то дикое, глубокое недоразумение, если это не чей-то злой умысел. И он догадывается, с чем связан его арест. И, скорее всего, это связано с его активной позицией по тем делам, в которых он ранее также осуществлял оперативное сопровождение как сотрудник Федерального службы по контролю за наркотиками.
У вас есть полномочия для того, чтобы рассказать, что это за дела?
Нет. Я думаю, что соответствующий комментарий вы можете получить в самой службе.
Но в самой службе комментировать аресты отказываются. Здесь лишь подчеркивают, что Александр Бульбов – человек в высшей степени порядочный. Между тем, обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина убеждена, последние аресты и задержания – не что иное, как новый виток войны между двумя ведомствами. И первый, кто заинтересован в этой войне, по мнению журналиста, – президент Владимир Путин.
Первопричиной можно считать схватку бульдогов под ковром. Схватка бульдогов под ковром комментируется бульдогами, адвокатами бульдогов различным способом. Они же не могут сказать, что мы сцепились под ковром. Они выбирают некие невнятные, но на самом деле вполне прозрачные формулировки, типа «месть за увольнение год назад», типа «усиление влияния Черкесова на президента». Эти формулировки, кстати, вполне адекватно описывают ситуацию, по крайней мере, какие-то части ситуации. Очевидно, что президент сознательно поддерживает эту войну в этом состоянии, позволяя кланам шпионить друг за другом и таким образом пребывая осведомленным о всех тех гадостях, которые они делают.
То есть я правильно вас понимаю, Владимир Путин, с вашей точки зрения, гораздо больше заинтересован в том, чтобы владеть полной информацией о подчиненных двух силовых ведомств, чем в эффективной работе этих структур?
Эти ведомства являются неэффективными не потому, что они воюют друг с другом, а потому, что в них работают такие люди, потому что они существуют в таком государстве. Что касается ФСБ, то, я думаю, любой человек независимый очень удивится, если услышит, как товарищ Патрушев докладывает о предотвращении терактов на саммитах в Санкт-Петербурге, Сочи и Самаре. Очевидный вопрос и о том, что предотвращено за этот год было 300 терактов. Что касается госнаркоконтроля, то я вам рекомендовала обратить внимание на поправки, принятые Думой равнешенько позавчера, в закон о противодействии обороту наркотиков. Эти поправки дают госнаркоконтролю фактический контроль над рынком огромного количества химических веществ, называя прекурсорами, то есть веществами, из которых можно сделать наркотики, вещества типа соляной серной кислоты, ацетона, этилола, их производители должны перед госнаркоконтролем отчитываться за каждый миллиграмм. Не могу представить себе более ясно законодательного оформленного желания, что, ребята, мы будем бороться не с наркотиками, а мы будем контролировать рынок ТОВОВА.
В четверг же стало известно о том, что в ближайшее время Александру Бульбову могут предъявить иные обвинения. В частности, замруководителя Росприроднадзора Олег Митваль в интервью «Новой газете» подтвердил причастность Бульбова к организации незаконного строительства в национальном парке «Куршская коса», включенном в наследие ЮНЕСКО. Нами уже установлено, что около четверти объектов недвижимости на территории национального парка контролируются генералом Бульбовым. Оформлены они на его жену и близких родственников, сказал Митволь. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 4 октября. И вот главные темы второй половины часа. Исполнилось полвека со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Страшные находки эпохи большого террора в центре Москвы. Годовщина кровопролитных событий 93-го года. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае число детей, заразившихся кишечной инфекцией, достигло 134, 47 из них госпитализировано. Причиной отравления могли стать некачественные молочные продукты. Жертвами авиакатастрофы в Демократической Республике Конго стали не менее 19 человек, в том числе российский экипаж. На Камчатке на месте падения вертолета Ми-2 обнаружены тела еще двух человек. Ранее сообщалось о гибели пилота. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал мировое сообщество активнее оказывать давление на Россию во имя сохранения в стране правосудия и свободы слова. Тополанек выступил сегодня в штаб-квартире Радио Свободная Европа, Радио Свобода, на конференции, приуроченной к первой годовщине гибели российской журналистки Анны Политковской. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 170 тысяч евро трем жительницам Чечни. Елене Гончарук, Хейде Махаури и Питимат Гойговой. В январе 2000 года во время зачистки в Старопромысловском районе Грозного у Гойговой погибли мать и брат. Гончарук и Махаури подверглись нападениям российских военных и чудом уцелели. На Украине пропрезидентский блок заявил о готовности поддержать кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьер-министра. По словам лидера блока Юрия Луценко, за это высказался президент Виктор Ющенко. Сербия призывает Европейский Союз отказаться от конкретных сроков окончания переговоров по вопросу о статусе Косово. Выступая в ПАСЕ, министр иностранных дел Сербии Вук Еремич отметил, что в сложившейся ситуации жесткие сроки мешают поиску компромисса.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 4 октября. В центре Москвы при реконструкции дома на Никольской улице, дом 8, в подвале обнаружены остатки 34 человек. По одной из догадок, они были расстреляны в 30-е годы. О сегодняшнем отношении общества к власти и власти к эпохе Большого террора и к памяти жертв коммунистических репрессий обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов беседовал с членом правления общества «Мемориал» историком Арсением Рогинским.
В центре Москвы при реконструкции дома на Никольской, 8, в подвале обнаружены останки 34 человек. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс», что при обследовании обнаружены огнестрельные ранения в черепах, трупы находились в подвале не менее 60 лет, выстрелы произведены с близкого расстояния. Такие ранения расположения тел позволяют предположить, что рабочими обнаружена расстрельная комната НКВД, считает собеседник агентства. Как вы относитесь к этой версии?
У нас ведь нету точных и документальных сведений о местах расстрелов. Считается, что в Москве их было несколько. Расстрелы производились во дворе старого здания ВЧК на углу Варсановьевского и Лубянки. Расстрелы производились в московских тюрьмах, прежде всего в Бутырской тюрьме. Одно место расстрельное мы нашли действительно документально, случайно нашли хозяйственную переписку о строительстве расстрельного помещения для нужд Верховного суда в здании Мосгорсуда на Каланчевке. Такая большая переписка, в которой участвуют там Молотов, председатель Верховного суда. Но в течение многих лет существовала устойчивая легенда, которую, не скрою, я считал легендой, что расстреливали также в подвалах военной коллегии Верховного суда. Это на Никольской, 23. Его военная коллегия ПССР за 37-38 годы приговорила около 40 тысяч человек и не менее 35 тысяч к расстрелу. В основном она заседала ведь в эти как раз годы, в самые свои расстрельные годы, не у себя в офисе, а в тюрьмах. Но, конечно, заседала и там. Я считал, что после этого их все-таки сажали назад в машины, то есть воронки, отвозили назад в тюрьмы и расстреливали уже в тюрьмах. Устное предание в основном среди родственников распространено, а письменно подтвержденное, например, таким, в общем, довольно таким важным источником. Человеком, как помните, был такой большевик Снегов, который был осужден на лагеря, выжил, а потом стал активным деятелем реабилитации при Хрущеве. И в его рассказах тоже фигурировала военная коллегия как место приведения. Теперь вы рассказываете мне о том, что не здание военной коллегии, а некое здание, как я понимаю, наискосок от военной коллегии, наискосок через квартал. И подвал в этом здании, там обнаружены следы того, что там производились расстрелы. Вы знаете, это поразительно, но я готов в это поверить, потому что, в общем, довольно легко организовать из военной коллегии подземный переход туда. Мы много чего знаем про это здание. И там же и приводить в исполнение, ну, некоторые приговоры.
Шла речь о том, что в здании военной коллегии следует создать музей репрессий. Об этом писал Яков Этингер, один из основателей мемориала.
Мемориал об этом говорит с 89 года, с момента основания. Здание было продано частному собственнику, который на этом месте собирается устроить торгово-развлекательный центр. То есть здание фактически снести и построить там высоченное, огромное, втрое больше по размерам, такое современное здание торгово-развлекательного комплекса. Мы стали протестовать против этого, удалось получить решение Москомнаследия о том, что этот дом, здание военной коллегии, признано памятником истории и культуры. Но по-прежнему это здание во владении вот этой самой, по сути, это Банк Москва, называется еще какой-то там фирмой. Банк на самом деле свои намерения старые не оставил.
Государственный мемориальный комплекс «Медное» в Тверской области, где похоронены десятки тысяч расстрелянных советских и польских граждан, оставили без финансирования. Минкультура исключила его достройку из бюджета. Это такая, наверное, политическая тенденция.
Абсолютно. Они бы и не были замечены, эти места, что под Смоленском, что под Медным, если бы это не были места расстрела жертв катынского преступления. Там расстреляли польских офицеров в двух местах в России. Третье под Харьковом, то есть территория Украины. Но рядом там же лежат и советские граждане. Эти две территории мемориализованы. Что касается польской части, за ними очень внимательно следят. Что касается русской части, то, конечно, как со всеми вот местами массовых расстрелов, массовых захоронений жертв расстрелов, они, в общем, в полузагоне. Хотя Медное лучше, чем в других местах, именно за счет того, что все-таки неудобно, туда все время приезжают поляки. И там же строился и музей. Действительно, это особенное место. Масса замечательных людей, и вот российских, и польских, там вот лежит. Там строился музей, и я думаю, что они решили, а не нужен там музей. Какой там музей? Хватит того, что вроде как есть кладбище. Скорее всего так. Ненужность этой темы, она ведь очевидна. Эта тема очень плохо монтируется с современным желанием власти видеть прошлое как сплошную цепь побед и великих свершений.
Вот в Берлине я видел музей, который создан на развалинах гестапо. Он, собственно, называется «Топография террора». В России, я так понимаю, ничего подобного нет, даже мемориальных досок на тех местах, которые, собственно, установлены в той же Москве, вот, которую вы называли. Это год 70-летия начала большого террора.
Вы знаете, в России, конечно, нет ни одной мемориальной доски, на которой бы честно и прямо было сказано, что этот человек был там расстрелян или погиб в лагере. Висит доска, на ней написано: здесь жил академик такой-то. Или здесь там жил маршал такой-то. Москва, как и практически все наши города, в этом смысле, ну, просто там ничего нет. Люди ходят по городу, и никаких следов террора в нем не видят. Хотя мы составили, мы работаем над проектом «Москва. Топография террора», но это, конечно, бумажный проект, какой виртуальный. Вот у нас сейчас там более 400 адресов.
Даже на Лубянке ведь нет ни одной мемориальной доски жертвам этого учреждения, зато есть мемориальная доска Юрию Андропову.
На Лубянке так. А на военной коллегии, вот если не удастся отстоять ее, просто она будет порушена, второй штаб террора. Хотя на военной коллегии на ее месте будет торгово-развлекательный комплекс. А на здании военного трибунала МВО, который тоже огромное количество, бог знает, о чем посудил, тоже нет никакой мемориальной доски там на Арбате. И еще сотни, повторяю, зданий. Ну, конечно, вы говорите правильно, даже на Лубянке, даже на здании военной коллегии. А тюрьмы, посмотрите, на Бутырке и на месте Таганки, около Лефортово и Русской тишины. И еще десятки тюрем в Москве мы знаем, которые уничтожены или превращены во что-то другое сейчас. Это все должно быть мемориализовано. Человек должен идти и понимать, здесь было то-то. Вы совершенно правильно вспомнили вот эту Вильгельмштрассе в Берлине с ее вот этими самыми стендами, с ее планами, которые прямо выставлены. Люди идут и понимают, вот этих домов нет, но мы понимаем, что здесь было. А у нас даже ведь эти дома есть. Но нет. По-моему, это все входит в какую-то конфронтацию с нынешней такой историосовской концепции.
Говорил историк, член правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский, с которым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. В Москве специалисты тем временем продолжают выдвигать предположения по поводу массового захоронения, обнаруженного на Никольской улице. Следственное управление при прокуратуре проводит проверку. Главный археолог Москвы Александр Векслер заявил, что захоронение, обнаруженное на Никольской улице, может быть, относится к 17 веку. Это время, которое старше на века, чем время большого террора, заявил он. Это останки с одного из московских некрополей, кладбища при храме Успения, на месте которого были затем построены здания. Что же касается обнаруженного там пистолета, то, по словам Векслера, в данном случае одни эпохи могут наслаиваться на другие.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 4 октября. Первые дни октября – очередная годовщина конституционного кризиса 1993 года. Тогда президент Борис Ельцин пошел на силовое решение конфликта с Верховным Советом, и противостояние окончилось человеческими жертвами. Российские политики и общественные деятели теперь вспоминают о своих поступках и заявлениях того времени. Многие при этом остаются на своей прежней позиции. Одни говорят, что в октябре 1993 года стране грозила реставрация коммунистического режима, но мятеж радикальных сил удалось подавить. Другие считают, что речь шла о благотворной попытке восстановления советского наследия. Такой точки зрения придерживаются российские коммунисты, представители других организаций левого патриотического толка. Сегодня они совершили поход к Белому дому на Горбатый мост, где провели митинг, который носил, как свидетельствует корреспондент «Радио Свободы», который присутствовал на этом мероприятии, открыто-выборный характер. Вот что заявил во время этой демонстрации лидер Компартии России Геннадий Зюганов.
Мы пришли поклониться. Это наша святая обязанность. Ну и сказать людям, что ждут впереди. У нас 7 ноября, 90-летие Великого Октября. К нам приезжает 70 партий со всего света и мира. У нас будут большие торжества в Минске и в Москве. Это будет верность и клятва тем, кто сражался тогда, в октябре 17-го и в октябре 93-го, защищая советскую власть.
В эфире «Свободы» лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Он считает, он проводит параллели между событиями октября 1993 года и нынешней политической ситуацией в стране.
Сегодня итог того, что произошло в России, он уже очевиден. Можно говорить, конечно, о том, что поворотной точкой были именно события 3-4 октября 1993 года. Кто-то, наверное, будет говорить о вообще неудачном начале реформ там, в 1991-1992 году. Кто-то уйдет еще дальше. Мне кажется, что это во многом связано с тем, что все эти реформы, они не касались номенклатурной сути государственного управления. И я считаю, что вот та система, которая сложилась после трагических событий октября 93-го в результате появления Ельцинской конституции, сегодня, ну вот особенно после 1-2 октября, после объявления Путина, эта система завершила свое существование.
Известный политик Валерия Новодворская, лидер общественной организации «Демократический союз», считает причиной кризиса 93-го года и нынешних проблем в стране то, что не ликвидировано старое коммунистическое наследие.
Корни власти Путина, корни реставрации, корни любой реставрации и прихода реакции – это то, что вовремя не отстранили от власти, не провели иллюстрации, не провели Нюрнбергский процесс. То есть слишком добрый Ельцин оставил их на политическом поле. Тогда уже надо было распускать КГБ. Когда происходит революция, не оставляют представителей тоталитарного режима у власти, не приглашают их в парламент, не дают им, вопреки конституции, идти на выборы. Коммунисты не умещаются ни в какую конституцию, так же, как сегодняшняя власть. Давно эту конституцию явочным порядком отменила. Гарри Каспаров разделяет заблуждение нашей слабой, недееспособной интеллигенции. Яблоко тогда тоже предлагало мириться, падало в обморок, воздевало руки. Мы не сделали все необходимое для того, чтобы эти призраки не выбрались наружу. Естественно, это к нам вернулось.
Общественный деятель и литературовед Мариетта Чудакова в эфире «Радио Свобода».
Мое отношение абсолютно такое же, что редко вообще в жизни бывает, какое было в те дни. Я считаю, что это был вооруженный мятеж, который необходимо было, как положено, вооруженный мятеж столицы подавить было. Что и было сделано. Все, кто помнят поведение Верховного Совета, те прекрасно помнят, что он постепенно сложился с достойного наследника советской власти. И тогда, соответственно, я не знаю, о чем мы говорим, те, кто слышали крики Макашова, пересыпанные матом требования брать Кремль, я лично не собиралась Москву и страну отдавать Макашову. Как не собираюсь и сегодня. Эти действия были совершенно правомерны. Альтернатива была весьма печальной, так же, как и в 96-м году.
Годовщина политического кризиса октября 93-го года. В эфире «Радио Свобода», российские общественные деятели и политики. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это шведская королева Сильвия, лауреат престижной немецкой премии «Квадриго» в номинации «За развитие демократии». А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня исполнилось 50 лет со дня запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли. Это событие вызвано и научным поиском, и мотивами политического противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Сегодня вспоминают как формальный день начала космической эры, эпохи освоения космоса. У микрофона мой коллега Марк Крутов.
Ракета-носитель Р-7 стартовала 4 октября с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР Тюратам, впоследствии ставшего известным как космодром Байконур. На борту ракеты находился первый спутник ПС-1, шар диаметром 58 сантиметров и весом почти 84 килограмма. Он был снабжен двумя радиопередатчиками, работавшими на двух частотах. Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонн были выведены на эллиптическую орбиту. На 315-й секунде после старта произошло отделение спутника, который летал 92 дня до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли. Это около 60 миллионов километров. Его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. Их диапазон был специально выбран так, чтобы сигнал могли услышать радиолюбители во всем мире. Полету первого спутника предшествовала работа советских ракетных конструкторов во главе с Сергеем Королевым. Многие из них работали в шарашках, секретных НИИ, подчиненных МВД, где трудились заключенные. Проект несколько раз пытались закрыть как бесполезный для народного хозяйства. В январе 1957 года Королев направил докладную записку в Совет министров СССР. В ней он сообщил, что в апреле-июне 1957 года могут быть подготовлены две ракеты в спутниковом варианте и запущены сразу же после первых удачных пусков межконтинентальной ракеты. Первая советская межконтинентальная баллистическая ракета успешно полетела 21 августа, Совмин дал добро, и Королев вплотную занялся спутником. Первоначально предполагалось, что он будет более сложным и тяжелым. Однако работы затягивались, и было решено разработать максимально простой аппарат, чтобы ни в коем случае не уступить первенство занимавшимся аналогичным проектом американцам. По решению Международной Федерации Астронавтики, сегодняшний день принято считать началом космической эры человечества. В России это День космических войск, а в середине сентября был отпразднован еще один юбилей – 150-летие со дня рождения основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Его внук Сергей Николаевич Самбуров, ныне ведущий научный сотрудник НПО «Энергия» и специалист по космической радиосвязи, хорошо помнит день, когда был запущен спутник.
Спутник полетел как бы в честь Циолковского, я считаю. Когда было 100-летие празднования Циолковского 17 сентября 1957 года, то Королев улетел на Байконур после этих торжеств, и через буквально 2 недели полетел спутник, открылась космическая эра. Королеву в это время исполнилось 50 лет. Кто не знал, что через 2 недели полетит спутник. И когда все-таки спутник полетел, то, конечно, тут все радовались, мне было совсем мало, 6 лет, но все равно это был взрослый возраст, который уже осознает значимые события мировые. Когда вдруг в наш дом входит Гагарин, и я там маленький мальчик, смотрю во все глаза, тут идет к бабушке, значит, бабушка уже больная была, так это уже в постели лежал, он подошел, рассказал, в общем, ну, это было незабываемое впечатление, которое, конечно, жизнь перевернуло, и вот в результате чего я стал работать на КБ Королева, сейчас, которая уж какая энергия.
Говорил внук Константина Циолковского Сергей Самбуров. Ведущему историку американского космического агентства НАСА Стивену Дику в 1957 году было почти столько же лет, 7, и его будущее также определили историей космонавтов.
Это событие сильно повлияло на меня, как и на других детей моего возраста. Нам немедленно захотелось узнать, а что там наверху, понимаете? На следующий год после запуска спутника было создано НАСА, и в конце 50-х я в ответ на свою просьбу получил от них по почте полный набор материалов по освоению космоса. Все это я с упоением изучал, и, конечно, истории Алана Шепарда, первого американца в космосе, Гаса Гриссома, Джона Глена и других астронавтов сыграли главную роль в выборе профессии и карьере. Я думаю, то же самое вам смогут рассказать многие из тех, кто работает сейчас в НАСА.
Говорил ведущий историк американского космического агентства НАСА Стивен Дик. Запуск первого спутника США состоялся лишь 1 февраля 1958 года. В разработке первого искусственного первого спутника Земли принимал участие летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, академик Владимир Аксенов. В интервью «Радио Свобода» он рассказал об особенностях создания спутника, о том, каких успехов достигло человечество благодаря его изобретению и запуску в космос, и о перспективах использования спутников в освоении космического пространства.
Чем работа была необычная, никто не знал, какие условия там, где будет работать спутник, то есть в космосе. Ни по температурам, это было только предположительно, какие условия на освещенной стороне, какие в тени и так далее, а перепады там очень большие. Поэтому мы делали этот маленький узелок в разных вариантах, более 10 вариантов. Если говорить с философской точки зрения, то мы вступили в так называемую космическую эру человечества. Первое, что дают спутники, это новые знания. Это самый дорогой продукт в человеческом обществе и, естественно, в экономике. За это время, за 50 лет, обозначились несколько серьезнейших прикладных направлений, которые впрямую дают только то, что можно получить из космоса. В первую очередь, это мониторинг всей поверхности Земли. За 50 лет стало понятно, как летать в космос, что он из себя представляет, какие проблемы несет. Следующий шаг – это действительно сегодняшняя проблема. Расписание или разграничение задач, которые может решать орбитальный космос. Следующий этап – это освоение планет. Естественно, первое – это планета наша, спутница Луна. Наиболее понятные направление – это постройка базы, постоянно работающей базы на Луне. Следующее развитие – это, естественно, и автоматические полеты, и пилотируемые полеты к дальним планетам. В первую очередь это Марс. На него можно спускаться. Его, понятно, будем говорить, и поверхность, и условия на нем. Для того, чтобы уже глубже осваивать, надо посылать то, что даст наибольший результат. А это человек.
Говорил один из разработчиков первого искусственного спутника Земли, летчик-космонавт Владимир Аксенов. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор украинской печати. Комментаторы киевских газет 4 октября активно обсуждают итоги досрочных выборов в Верховную Раду. У микрофона киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Мороз смирился с поражением и выступает за назначение премьером Тимошенко. Таков лейтмотив публикации лидера социалистов, бывшего спикера Верховной Рады Александра Мороза в парламентской газете «Голос Украины». Соцпартия, изменившая оранжевым после выборов в минувшем году, в этот раз для прохождения в Раду не смогла преодолеть 3-процентный барьер. Как пишет Мороз, Тимошенко следует дать 2 года премьерства. Такой срок будет достаточным, чтобы новый кабинет показал, на что он способен, и эти 2 года, по мнению политика, станут для украинского общества хорошим уроком. Формирование оранжевой коалиции и назначение Юлии Тимошенко главой кабинета ставит под сомнение день в материале «Слабое звено». Как отмечает газета, ранее звучали версии о том, что в начале будет премьер Тимошенко, а через год президент найдет причину ее снять, и будет широкая коалиция. Однако Ющенко сразу позвал в коалицию всех, кроме коммунистов. Призыв президента договориться о создании большинства с партией регионов поверг в шок оранжевых политиков, констатирует газета «Сегодня». В пропрезидентском блоке бунт, а Тимошенко готовится уйти в оппозицию. По данным издания, в случае широкой коалиции основным кандидатом на пост премьера рассматривается руководитель президентской канцелярии Виктор Балога, а нынешнему главе кабинета Виктору Януковичу могут предложить кресло председателя Верховной Рады. Впрочем, «Коммерсант Украина» в материале Виктора Ющенко «Поняли в широком смысле слова» пишет: «Из телеобращения президента к нации вовсе не следует, что он выступает за союз партии Януковича. Ющенко, по словам его соратников, имел в виду только необходимость конструктивного сотрудничества демократической коалиции с оппозицией, в которой должна оказаться партия регионов». О том, что Ющенко не хочет видеть новым премьером ни Януковича, ни Тимошенко, утверждает газета «По-киевски». Обращение президента к 3 победителям выборов приступить к диалогу относительно формирования парламентской коалиции – это один из элементов игры. Ее цель – максимально учесть интересы главы государства в новом правительстве и парламенте. Слово автору материала Дмитрию Корнейчуку.
Многие поспешили заявить, что Ющенко дает добро на широкую коалицию между нашей Украиной, Народной Самобородой и партией регионов. Это в нем самое предвыборное обещание Тимошенко. Ситуация много сложнее, чем кажется с первого взгляда. В ближайшее время Ющенко придется действовать между 3 огней. Это лично Юлия Тимошенко, партия регионов и ее лидером Виктором Януковичем. Януковичем, а также недовольной возможными переговорами частью нашей Украины народной самообороны, в частности, достаточно непредсказуемым политиком Юрием Луценко. Скорее всего, на Банковой одновременно рассматривается несколько вариантов дальнейшего развития событий. Это бесконечная колесада и подвешенное состояние премьера Януковича. Ход второй – техническое правительство под молотом оппозиции. Ход третий – это формирование оранжевого кабинета министров без премьерства Юлии Тимошенко.
Такие варианты считает наиболее вероятными автор публикации в газете «По-киевски» Дмитрий Корничук. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Человек дня «Радио Свобода» 4 октября – королева Швеции Сильвия, лауреат престижной немецкой премии «Квадриго» в номинации «За развитие демократии». Эта премия ежегодно вручается в Берлине в день объединения Германии лицам и организациям, наделенным мужеством и видением будущего. Королеве передал награду лауреат прошлого года президент Украины Виктор Ющенко. Сильвия Ренате Зоммерлат, жене короля Швеции Карла XVI Густава, 60 лет, она родилась в городе Гейдельберг в аристократической немецко-бразильской семье, выросла в Сан-Пауло. Получила лингвистическое образование в Германии, замуж за короля Швеции вышла в 1976 году. У королевской четы трое детей. Королева Швеции активнейшим образом занимается общественной и благотворительной деятельностью. Она, в частности, президент Международного фонда «Ментор», который борется с распространением наркотиков и содействует здравоохранению молодежи. Президент Всемирного фонда детства, защищающего права ребенка, благотворительного фонда «Сильвия Хеммет». О человеке дня «Радио Свобода» говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
Что такое бедность и нужда, Сильвия могла видеть с детства, так как с 4-летнего возраста до 14 лет росла в бразильском Сан-Пауло, где ее отец работал представителем шведской фирмы. Когда семья вернулась в Германию, Сильвия окончила школу, а затем Мюнхенский институт переводчиков. Она работала гидом-переводчиком при оргкомитете летних Олимпийских игр в Мюнхене, во время которых знакомилась со своим будущим мужем. Премия «Квадриго» венчает многолетнюю общественную активность Сильвии. По традиции, накануне вручения премии «Квадриго» Сильвия, как и другие лауреаты, посадила в парке Сан-Суси под Берлином вишневое дерево. Как было сказано в решении оргкомитета премии, она присуждена королеве Швеции за то, что она в своих фондах и проектах воплощает этику гуманизма и дарит людям мужество и веру в жизненные перспективы. Сильвия одинаково популярна и любима как в Швеции, так и у себя на родине в Германии, прежде всего за деятельность созданного ей Мирового фонда защиты детства, помогающего детям, пострадавшим от любых форм насилия. Королева Швеции удостоилась за свою деятельность и нескольких других важных премий Германии. Неподалеку от замка Дроттнингхольм в Швеции Сильвия организовала больницу, дом для ухода за больными так называемым приобретенным слабоумием. Еще один фонд, созданный королевской четой Швеции, поддерживает научные исследования, помогающие спортсменам-инвалидам. Сильвия патронирует также 62 общественных объединения. Своей благотворительной общественной деятельностью королева Швеции Сильвия писала страницы, возникшую после Второй мировой войны, традицию общественной активности членов королевских домов Европы в защиту обездоленных и угнетенных.
О человеке дня «Радио Свободы» говорил корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 октября, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит вам российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы – рассказ о международном органном фестивале в Сочи. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать.
Если будет создаваться широкая коалиция, мы в нее не войдем. Мы будем работать...
Меня задерживают, наверное, 25-й раз за последние месяцы.
В Турции ежедневно происходят террористические акты.
Это и есть поддержка наших рыцарей права в очень трудных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».